Радио «Свобода». В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Андрей Шароградский. В нашей программе. Голландская поэтесса Соня Принц. Драматическая судьба. Варшава. Первая галерея для художников из Восточной Европы. Юбилей чешского просветителя Карла Гавличика Боровского. Русский ученый в Неаполе. Книга Сергея Фокина. Русский европеец Юрий Олеша. Европейский музыкальный календарь. В Феррари на севере Италии откроется филиал Эрмитажа. Это не первое представительство музея за границей. Чем будет отличаться феррарская экспозиция от лондонской, лас-вегасской, амстердамской? Рассказывает Юлия Кантер.
Летом 2007 года государственный Эрмитаж откроет свой научно-реставрационный и выставочный центр в Италии. За право разместить у себя филиал Петербургского музея соревновались три итальянских города – Феррара, Мантуя и Верона. Мантуя предлагала для размещения филиала Эрмитажа дворец Палаццо Подеста XIII века в историческом центре города. Однако на завершение реставрации нужно 4 года, и на это время Мантуя предлагала залы замка Палаццо Т, построенного по проекту архитектора и художника Джулио Романо в 1525-35 годах. Ныне там расположен Международный центр культуры и искусства Италии. «Мы – город фестивалей, город прекрасного, город, в котором культура передается людям. Вдобавок, у нас имеются значительные исследовательские центры. Эрмитаж позволит нам стать известными всей Европе». Мэр Мантуи Фьоренцо Бриони, отправляя заявку на право принимать у себя посредство Эрмитажа, был несколько пафосен. В Вероне произведения искусства из Эрмитажа могли бы разместиться в замке Сан-Пьетро, откуда открываются лучшие виды на центр города. Наш проект очень гибок. Он может включить в себя предложения, внесенные Эрмитажем, проекты совместной деятельности и реализовываться без участия Эрмитажа, утверждал вице-мэр Вероны Маурицио Гарлера. Вероне придется использовать последний из перечисленных вице-мэром вариантов, потому что Эрмитаж выбрал Феррару. Решение о выборе Феррары было принято после тщательного изучения представленных заявок. По итогам ознакомительной поездки в Италию директора Эрмитажа Михаила Петровского. Руководство Эрмитажа поблагодарило два других итальянских города, Мантуа и Верону, предлагавшие разместить у себя филиал музея, и выразило надежду на будущее сотрудничество с ними. Представительская и выставочная часть Эрмитажного центра разместится в здании, считающемся символом Феррары, замке семейства герцогов Д'Este, правившего в городе на протяжении XIII-XVI веков. Феррара, расположенная в центральной области Эмилия-Романья, сыграла важную роль в культуре Италии в становлении искусства Возрождения. При дворе герцогов Д'Este собирались прославленные поэты Лудовико Ариосто, Торквато Тассо и многие другие, и, конечно, художники, создавшие феррарскую школу живописи Монтенья, Перро де ла Франческо и другие. Наш город – идеальный выбор. Итальянское возрождение происходило здесь. За 4 года мы вернули городу замок, и договор с Эрмитажем увенчает проделанную нами грандиозную работу, сказал глава областного правительства Пьер Далляква. Скульптуры из замка Д'Este, кстати, с XIX века хранятся в Эрмитаже. Недавно их даже привозили на историческую родину, на экспозицию. Создание научно-реставрационного центра будет финансироваться, конечно, не Эрмитажем, а городом, которому досталась честь принимать у себя, говоря языком дипломатии, постоянное представительство крупнейшего музея России. Расходы на этот центр составят 300 тысяч евро ежемесячно, пишет итальянская газета «La Repubblica». В эту сумму не включается стоимость проведения выставок и конференций. Финансировать будут банки и муниципалитет Феррары. Эрмитаж планирует создать центр, куда бы искусствоведы, сначала эрмитажные, а потом и из других музеев России, могли бы приезжать и продолжительное время работать над своими темами в сотрудничестве с итальянскими коллегами. Феррара показалась Эрмитажу наиболее готовой к решению этой задачи. Кроме того, она и географически близка к крупнейшим университетским центрам, а ведь исследователям придется ездить по всей стране. Для координации деятельности будет создан совет центра, куда войдут специалисты из 2 стран. Совет будет определять научную и выставочную политику. Это, разумеется, никак не отменяет планов работы Эрмитажа с другими итальянскими музеями. Имя «Эрмитаж» звучит с большей силой там, где оно еще не звучало. Так считают в дирекции Эрмитажа. Здесь совмещаются научные и просветительские интересы с идеологической миссией. Центр Феррари станет пятым по счету постоянным представительством Эрмитажа вне Петербурга. Каждый из этих центров имеет свою специфику.
Первым центром Эрмитажа за рубежом стал лондонский, открывшийся в 2000 году. Судя по прессе, эрмитажные выставки неизменно входят в число наиболее посещаемых. Комнаты Эрмитажа в лондонском Сомерсет-хаусе – совместный проект с Институтом Куртуот, одним из самых знаменитых в мире учреждений по исследованию и преподаванию истории искусств. Открывался центр выставкой «Екатерина Великая». Сейчас открывается «Воспитание Амура». Кроме того, существует система грантов, по которым сотрудники Эрмитажа на 2 месяца выезжают в Лондон, чтобы работать над своей научной темой. В Лас-Вегасе представительство Эрмитажа открылось в 2001 году. Сюда приезжают выставки по истории искусств и истории коллекционирования. В залах Эрмитажа выставляются и другие музеи, например, музей Московского Кремля. Амстердамский центр Эрмитажа открылся в 2004 году. Есть фонд «Эрмитаж Амстердам» и выставочный центр «Новая церковь» «Неве Керк», совместно с которым Эрмитаж содержит центр. Сейчас там открылась экспозиция, посвященная собраниям русских коллекционеров – Татищева, Юсупова, Горчакова и Кушелева-Безбородко. В Амстердаме акцент сделан на просветительскую деятельность. Работают детские курсы по программам, согласованным с Эрмитажем и созданным при участии эрмитажных музейных педагогов.
Во многом именно эти центры создали Эрмитажу репутацию одного из самых динамично развивающихся музеев мира. Это своего рода пример культурного наступления России. Музеи вывозят не просто, так сказать, сырье для чужих выставок, а свои выставки с концепцией и идеологией, созданной специалистами Эрмитажа. И уровень требований к организации Эрмитажного центра, от страховки и обеспечения системы безопасности экспонатов до соблюдения климатических условий их содержания, одинаков и для Лондона, и для Казани. Каждый центр – это и важнейший способ сделать доступными музейные коллекции. Туда в основном ездят вещи, которые не представлены на экспозициях музея, из фондов. Есть и экономический элемент. Эрмитаж получает часть из того, что заработано его внешними центрами. В Амстердаме 1 евро с каждого проданного билета. В Лондоне 1 фунт. В Лас-Вегасе компенсацию от спонсора, субсидирующего ту или иную выставку. Первый шаг работы итальянского центра – создание каталога итальянской скульптуры в Эрмитаже, которую начнет международная группа специалистов уже следующим летом. Затем есть планы создания каталогов всех эрмитажных коллекций. А выставки в феррарский филиал будут приезжать не раз в полгода, как это происходит в остальных эрмитажных центрах, а раз в 2 года. Одна – небольшая, связанная с сугубо научными исследователями. Вторая – для широкого круга любителей искусства. Первой туда после внутренней выставки поедет феррарская живопись из собрания Государственного Эрмитажа.
«Эрмитаж в Ферраре», рассказывала Юлия Кантор. Европейский час поверх барьеров. В петербургском издательстве «Алитея» вышла книга биолога Сергея Фокина «Русские ученые в Неаполе». Вот что пишет о ней наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай. Читает Александр Гостев.
Настоящая книга открывает нам совершенно новую область отношений между Россией и Италией, отношений в сфере естествознания. Людей науки мы вспоминаем реже, чем людей гуманитарной культуры. Тем не менее, и этот труд знает свое вдохновение, удачи, озарения, взлеты и падения. И если мы мало чествуем достижения отечественного естествознания вообще, то еще меньше известно о его успехах вне пределов России, в первую очередь из-за почти вековой изолированности нашей страны. Счастливое совпадение нескольких факторов, утвердившийся личный интерес к истории зоологии и продолжительная научная командировка в Италию, позволили Сергею Фокину проделать уникальную работу, собрать по крупицам, практически из небытия, интереснейшую мозаику из судеб и открытий русской биологии в Италии, в первую очередь на берегах Неаполитанского залива. История местной зоостанции сама по себе необыкновенна. Влюбленность основателя немца Антона Дорна в итальянский юг, его здоровый фанатизм и организаторские таланты в среде народа, отмеченного врожденной любовью к беспорядку, выражение Муратова. К этому титаническому нордическому предприятию привнеслась неожиданная славянская нотка «Русские жены», основателя станции и его сына Рейнхарда. Скорее всего, и без них, Марии Барановской и Татьяны Живаго, неаполитанская застанция и так увидела бы множество гостей из далекой, но любознательной России. Но некоторая ее изначальная русскость внесла, без сомнения, дополнительный элемент привлекательности для отечественных исследователей. О внучке Антона Дорна, Антонелле, мы уже рассказывали нашим радиослушателям. Как и другие интереснейшие зарубежные проекты, стремительно развивающиеся в начале XX века, и это дело, научное присутствие России в Италии, тоже к 20-м годам стало сходить на нет. Перед нами не только подробный рассказ о прошлом. Сама публикация Фокина – еще один убедительный пример отечественного творчества, опять-таки творчества научного, вдохновленного богатейшей неаполитанской историей и природой. И сам Фокин, таким образом, может считаться не только автором, но и персонажем книги «Русские ученые в Неаполе». В настоящее время петербургский зоолог занимается историей русской зоостанции на французском Лазурном берегу.
С Сергеем Фокиным побеседовал по телефону Иван Толстой.
Сергей Иванович, а какова судьба Владимира Тимофеевича Шевякова после всего этого?
Его судьба была сравнительно благополучной, насколько это можно говорить о 20-х годах 20-го же века. Как товарищ министр, он, конечно, должен был уехать из Петрограда в 18-м году, поскольку это было просто небезопасно для его жизни. Он обосновался в Сибири, и буквально вот некоторые моменты, описанные в «Докторе Живаго», абсолютно корреспондируют с тем, как провела семья Шевякова 18-й год в Сибири. Потом он был профессором в Омске очень недолго при Колчаке, и фактически при Колчаке же получил приглашение стать профессором Иркутского университета, который, кстати, организовал Колчак, что сейчас обычно нигде не упоминается. И вот с 20-го года он осел в Иркутске, организовал там прекрасный зоологический кабинет и был одним из основателей медицинского института, который до сих пор там существует и который в то время был медицинским факультетом при Иркутском университете. К счастью, он умер в 30-м году, к счастью, поскольку, естественно, репрессии его настигнули бы. Вот в 30-м году, случайно простудившись, он умер от воспаления легких, тогда это практически не лечилось. Семью его разбросало по всему свету. У него было 5 детей, старший погиб в войсках Колчака, средний умер от пищевого отравления, более старший, так сказать, средний скорее, да, эмигрировал в Соединенные Штаты, вот там до сих пор есть прямые потомки Владимира Тимофеевича. А младший попал в Соловки в 1933 году и погиб в Соловках. Так что вот есть ветвь от младшего брата Бориса, известный достаточно археолог Вера Борисовна Шевякова-Ковалевская в Москве, доктор наук. И есть американские Шевяковы. К сожалению, последний из мужского рода Шевяковых имеет только дочку, поэтому эта фамилия, видимо, прервется.
Сергей Фокин. «Русские ученые в Неаполе». Книга вышла в петербургском издательстве «Алитея». Европейский час поверх барьеров. Через увлечение России русскими прошли в свое время многие славянские культуры. Переводчики, путешественники, ученые создали манящий образ огромной, дружественной, но непознанной страны на Востоке. Для одних Россия становилась частью судьбы, другие, приблизившись, разочаровывались в ней. Через испытание России прошел в XIX веке чешский ученый Карл Гавличек Боровский. Историю его жизни рассказывает Нелли Павласкова.
Карл Гавличек, позже к его фамилии прибавилось и дополнение – Боровский. Родился в 1821 году в семье сельского купца. В гимназии учился в чешском городе Немецкий Брод. В 20 веке этот город был переименован на Гавличку в Брод. Затем последовала учеба в Праге в духовной академии, откуда он был исключен за реформаторское мышление. И в последующие годы Гавличек активно выступал против догматического католичества. Его новое увлечение – русский язык и Россия. И недоучившийся филолог смело отправляется сначала во Львов, а потом в Москву, чтобы продолжить обучение славянским языкам. 2 года он жил в Москве, работая воспитателем детей в семье славянофила университетского профессора Погодина. В России Гавличека поджидало второе разочарование – Пребывание в этой стране превратило его в страстного критика наивных идей панславизма и русофильства, господствовавших в то время в Чехии. Правда, многие фольклорные и культурные особенности России он воспринимал как милые, пестрые и забавные и воспел их в своих очерках-рассказах «Картинки Руси». Однако атмосфера самодержавия привела его в ужас. Он не мог избавиться от мысли, что сама Россия прикрывается панславизмом как ширмой во имя своих имперских интересов. Гавличек с удовольствием переводит своего любимого писателя Гоголя на чешский язык и в 1844 году возвращается в Прагу, чтобы сразиться с чешскими панславистами и патриотами. В статье «Славянин и чех» он пишет: «С чувством национальной гордости говорю, я чех, но никогда не скажу, я славянин». «Картинки Руси» Карела Гаврича-Боровского состоят из 7 довольно обширных глав. Первый экзамен по чехословацкому языку в Москве. Праздник православия. Гуляние. Купечество. Чужеземцы на Руси. Перекладная. Извозчик. Очерк «Первый экзамен по чехословацкому языку» был послан им в 1843 году из Москвы в редакцию пражского журнала «Кветы». Читаем сокращение.
22 мая я был приглашен на экзамен по чешскому языку в Москве. Известно, что кроме цитадели славянских языков в университетах Парижа, Берлина, Вратислава и Праги, по указу российского царя были созданы подобные кафедры и учреждены профессорские должности в Петербурге и в Харькове. Московский профессор Иосиф Максимович Бодянский выбрал для своих лекций чешскую грамматику, славянский антиквариат и историю чешского народа по Шафаржику. Эти предметы стали обязательными на филологическом факультете Московского университета наравне с латинской филологией. В университет на экзамен я отправился в фиакре, которых в Москве множество, столько, сколько в Праге, Воробьев. Университет, что напротив манежа, совершенно новый, выстроен с большим вкусом и размахом. Пройдя несколько прекрасных и нарядных залов, я вошел в аудиторию, где заканчивалось хоровое чтение нашей национальной песни «К нам из Австрии приехал». Эти строфы, произносимые в таком месте и такой публикой, пронзили мне сердце. В прекрасном зале стояли русские и поляки от 18 до 24 лет, а четверть студентов здесь – поляки. Стояли на вытяжку, со шпагами на боку, и с русским и польским акцентом декламировали чешские стихи. Я осторожно пробирался сквозь строй их шпаг к столу экзаменаторов, где меня с неожиданной добротой и почтением посадил рядом с собой граф Строганов, попечитель всех учебных заведений Москвы. Графу меня представил профессор Бодянский. «Извольте отвечать», — обратился профессор к одному студенту из поляков и задал ему вопрос по чешской истории. Студент отвечал по-русски, но третий вопрос был по чешскому языку. Студенту было предложено выбрать любую чешскую книгу, а на столе лежало множество, перевести страничку и проанализировать текст. Бодянский только и успевал вскрикивать «прекрасно», «превосходно». И вообще, все были так тщательно подготовлены, что никто не получил двойку, все только 5-й и 4-й балл. Много поучительных выводов можно было бы сделать из этого события, но у меня одно лежит на сердце и на языке. Если вы, господа, на Волтаве, Лабе, в Моравии и Гроне, не желаете учиться своему родному языку, за вас другие будут изучать чешский язык в Париже, в Берлине, в Москве и, вероятно, скоро и в Пекине, и через 100 лет будут приезжать к нам в Богемию, чтобы обучать нас чешскому правописанию. Всего вам доброго.
А вот фрагменты из очерка «Гуляние».
«Гулять» означает у русских не работать, веселиться, ходить на прогулки и вообще выйти из берегов. Но русские в этом своем веселье поразительно оригинальны и темпераментны. Им чуждо знаменитое немецкое веселье, когда кум Себастьян с дядей Гансом ежедневно встречаются в трактире, по-дружески задыхаются в табачном дыму и утопают в пиве. Потом в 8 вечера Себастьян вдохновенно обращается к Гансу: «Это пиво хорошее». После чего Ганс, глубоко задумавшись, в 11:30 ночи, возвращаясь домой, поэтически отвечает: «Ты прав, друг Себастьян, это пиво хорошее». Великороссы же сначала много и усердно работают, но потом, решив повеселиться, забывают обо всем. Как будто нет и не будет завтрашнего дня, завтрашнего мира и завтрашних забот. Русский молодец, решив погулять, танцует, как будто его цель – переломать себе ноги, поет, чтобы голоса лишиться, и пьет, чтобы выпустить душу из тела. в узком смысле слова «гуляние» — это народная забава на праздничные дни в русских городах и особенно в Москве, в самом народном, самом русском городе России. Поскольку в них лучше всего проявляются русский дух и обычаи, и можно встретить все слои российской и московской публики, опишу вам полностью весь ход московского гуляния.
Подробнейшим образом описав все балаганы, игры и обычаи на праздничных гуляниях, Гавличек приводит и подслушанные им, поразившие его диалоги.
«Эй, человек, что там происходит?» – подзывает барин слугу. «Человек» – это слово, которым в России обращаются к слугам, если не знают их имен. Отняв у своего слуги почти все человеческие права, баре оставили ему хотя бы звание человека. Прибегает человек и сообщает, что лошади испугались и понеслись. «Как? Мои английские лошади?» — пугается барин. «Ничего не произошло», — успокаивает его слуга. «Кучер их удержал, но очень уж они его побили, ваше превосходительство». «Ах, он негодяй!» — вскричал барин. «Это не лошади, это он сам себя побил, мерзавец». Подумайте, читатель, кем бы вы предпочли быть на Руси, кучером или лошадью? Я лично, если смею просить тебя о Перун, я хотел бы быть английской лошадью.
В 1844 году Гавличек Боровский вернулся в родную Прагу. Сразу стал редактором правительственной пражской газеты и ее приложения. И сразу стал нападать на многих чешских так называемых возродителей чешского языка и культуры, а заодно и на панславистов и на венское правительство. Чехия тогда входила в Австро-Венгерскую империю. Защищал программу народных либералов, требующих ограничить абсолютизм Конституции. Революцию в Германии Гавличек не признал, как не признавал вообще никаких революций. Коммунистический режим, всячески воспевавший Гавличка, попытался сделать из него революционного пророка, пытаясь забыть позицию Гавличка в этом вопросе и особенно одно его ошибочное высказывание о коммунизме.
«Коммунизм – это бред, а не учение. Но оно совершенно безвредно, ибо его абсурдность никогда не найдет себе столько сторонников, чтобы они смогли когда-нибудь претворить коммунизм в жизнь».
Карл Гавличек-Боровский в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час поверх барьеров. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Победят ли путинские силовики многоглавую российскую коррупцию? Тему обсуждаем с журналистом Александром Минкиным, автором открытых писем президенту. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Новости коротко. Экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву сделана операция на сонной артерии. Как сообщил его советник Владимир Поляков, восстановление после операции проходит нормально. На Украине отмечают вторую годовщину Оранжевой революции. На площади Независимости в Киеве, где осенью 2004 года круглосуточно митинговали сторонники оранжистов, собрались сегодня несколько сотен человек. Россия может с 1 января приостановить выдачу разрешений на ввоз продукции животноводства из стран Европейского Союза. Россельхознадзор требует гарантий того, что продукция из Болгарии и Румынии, которую Москва считает неудовлетворяющей ветеринарным стандартам, не попадет в Россию после присоединения этих стран к ЕС. Россия не намерена ратифицировать договор об энергетической хартии Европейского Союза. Москва, в частности, не согласна с тем, что тарифы на транзит энергоресурсов для внутреннего и внешнего потребления должны быть одинаковыми. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета Министерства и Министерства транспорта. Из Москвы депортированы 22 гражданина Грузии. Как утверждает Федеральная миграционная служба, они незаконно находились на российской территории. Российские правозащитники считают, что в стране продолжается антигрузинская кампания. В угольной шахте на юго-западе Польши, где во вторник произошел взрыв метана, спасательные работы приостановлены из-за угрозы повторного взрыва. Под землей блокированы 15 шахтеров. В Ливане отменено празднование Дня независимости из-за происшедшего накануне убийства члена правительства, лидера христианской общины страны Пьера Жмаеля. Похороны пройдут в четверг. Это была короткая сводка новостей на Радио Свобода.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Андрей Шароградский. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Юрий Олеша. Его портрет представит Борис Парамонов.
Юрий Карлович Олеша, годы жизни 1899-1960, одна из самых горьких судеб русского писателя советской эпохи. Он, что называется, умер в своей постели. Политическим репрессиям не подвергался, но был вытеснен из литературы самой ситуации, сложившейся в советское время. Тонкий, изысканный талант Олеши оказался вот в самом прямом и зловещем смысле слова несозвучен эпохе. Олеша – поэт, мастер скорее романтического жанра, склонный к поэтической сказке, и ему не нашлось места в мире советских блюмингов и МТС. И в отличие, скажем, от Паустовского, он не обладал склонностью к охотничьим бродяжничествам, как-никак кормившим этого полуэтнографа. Олеша был городской человек, и город его Одесса, он южанин, выросший у моря. Ему бы какие-нибудь «Алые паруса» писать, но они уже были написаны Александром Грином в 19 году. А Олеше досталась эпоха сплошной индустриализации и коллективизации, так сказать, играть на лютне в сталепрокатном цеху. В романе «Зависть» герой его кавалеров говорит:
«В нашей стране дороги славы загромождены шлагбаумами. Одаренный человек либо должен потускнеть, либо решиться на то, чтобы с большим скандалом поднять шлагбаум. Я бы хотел родиться в маленьком французском городке, расти в мечтаниях, поставить себе какую-нибудь высокую цель и в прекрасный день уйти из городка и пешком прийти в столицу, и там, фантастически работая, добиться цели». Но я не родился на Западе. Теперь мне сказали не то, что твоя самая замечательная личность, ничто.
Кавалеров в звоне московских колоколов слышит имя некоего Тома Верлирли.
Я живо представил себе этого Тома. Юноша, озирающий город. Никому неизвестный юноша уже пришел, уже близок, уже видит город, который спит, ничего не подозревает. Утренний туман только рассеивается. Город клубится в долине зеленым мерцающим облаком. Том Верлирли, улыбаясь и прижимая руку к сердцу, смотрит на город, ища знакомых по детским картинкам очертаний. Котомка за спиной юноши. Он сделает все. Он – это само высокомерие юности, сама затаенность гордых мечтаний. Так в романтическую, явно западноевропейского характера грезу превратился во мне звон обыкновенной московской церковки.
А потом и церковку эту снесли. В реальной жизни Николай Кавалеров корректирует брошюры большевика Андрея Бабичева, большого начальника по пищевой части.
Собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Сало-сырец всякого рода скота и жиросодержащие органические отбросы на изготовление съедобных жиров, сала, маргарина, искусственного масла и технических жиров, стеарина, глицерина и смазочных масел.
И так далее. Поэт Кавалеров, сам Юрий Олеша, в советское время трактуется как жиросодержащий отброс, из которого можно сделать смазочное масло для социалистической машины. Парадокс Юрия Олеши был в том, что роман «Зависть», вышедший в 1927 году, имел колоссальный успех и очень понравился тогдашним большевикам. Олеша действительно завоевал славу. Из романа сделали пьесу «Заговор чувств». Другую пьесу «Список благодеяний» ставили у Мирхольда. Детский роман-сказка «Три толстяка» многократно переиздавался и тоже шел на сцене в самом художественном театре. Властям страшно понравилось то, что поэтический протагонист «Зависти» Кавалеров сделан человеком всячески слабым и готовым даже на подлость, а большевик-пищевик Андрей Бабичев – симпатяга. Считалось, что Олеша разоблачил своих героев – Кавалерова и Андреева брата, уличного философа Ивана Бабичева. Хотя В этом была очень умелая художественная тонкость, примерно по принципу Станиславского. «Играешь плохого, покажи, где он хороший», и наоборот. Но партийные критики Ковалева, носителя авторского зрения, трактовали не иначе, как подонка. И Олеша растерялся. Так, по крайней мере, он говорил в своей речи на первом съезде советских писателей в 1934 году, где эта речь, по свидетельству очевидцев, произвела колоссальное впечатление.
Да, Ковалев смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Ковалева принадлежат мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. И тут мне сказали, что Ковалев – пошляк и ничтожество. Зная, что много в Ковалеве есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости. И оно меня потрясло. Я не поверил и притаился. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета. Я представил себя нищим. Вот я был молодым, у меня было детство и юность. Теперь я живу никому не нужный, пошлый и ничтожный. Что же мне делать? И я становлюсь нищим, самым настоящим нищим. Стою на ступеньках в аптеке, прошу милостыню. И у меня кличка «Писатель».
Конечно, на такой ноте Олеша не мог кончить свою публичную речь. Дальше он стал фантазировать. Его нищий попадает на какую-то зеленую лужайку, он одет в майку, видит, как молодеет кожа у него на руках и так далее. Но в жизни произошло почти в точности то, что в ненаписанной повести. Олеша стал нищим по кличке «Писатель». Он не писал ничего года примерно с 30-го. Как сказал Шкловский в одной статье, Олеша написал роман, а теперь пишет черновики к роману. Среди его опытов был сценарий фильма «Строгий юноша», в котором была сделана какая-то не то отчаянная, не то жалкая попытка увидеть новую жизнь в тонах то ли античной Греции, то ли Голливуда. Его сочинения переиздали за 4 года до его смерти. В жизни Юрия Олеши имел место мало кем замеченный апофеоз Ковалева. Очень талантливый молодой писатель Виктор Дмитриев, уже достаточно широко печатавшийся, вдруг начал новые свои вещи издавать под псевдонимом Николай Ковалев. Под этим именем он выпустил сочинение, называвшееся «К вопросу об индустриализации СССР». Первая часть этой вещи была написана в духе немецкой романтической новеллы с театральным залом, занавесом, клоунами, а вторая представляла производственный очерк о новопостроенном ростовском деревообрабатывающем комбинате. В 1930 году Виктор Дмитриев покончил с собой в возрасте 25 лет. Это, кажется, единственный в литературе случай, когда один писатель превратился в героя другого и реально закончил его жизнь так, как советовал Андрей Бабичев Ковалеву – повеситься на площади Ленина.
Портрет русского европейца Юрия Олеши представил Борис Парамон. Европейский час поверх барьеров. Самая пожилая поэтесса Нидерландов Соня Принц прожила драматическую жизнь. Места в обществе ей так и не нашлось. Только сегодня Голландия открывает свою забытую большую писательницу. Рассказывает Софья Корниенко.
Посреди леса в местечке Барли в Голландии живет самая пожилая писательница страны Соня Принц. Живет одна и каждый день продолжает писать, огромными буквами перелистывая страницы блокнота, потому что почти ничего не видит. Не слышит она уже много лет. Родилась Соня Принц в 1912 году. Ее мать была адвокатом и содержала очень прогрессивный по тем временам детсад свободного воспитания. Бабушка Сони Принц была членом законодательного собрания города Харлема. В детстве Соня все время переезжала с матерью из страны в страну, жила и в Англии, и в Америке, и в Канаде, и Швейцарии. В 17 лет она приехала учиться в Амстердам, в 18 уже издавала собственный антифашистский поэтический журнал. Рассказывает биограф Вим Хазел.
В 1931 году Соня Принц вступила в коммунистическую партию. Свою дебютную работу она выпустила под псевдонимом, так как происходила из буржуазной семьи, а коммунисты в то время интеллигенцию презирали.
Тогда же Соня Принц влюбилась, забеременела, но вскоре оказалось, что ее возлюбленный чрезмерно симпатизировал нацистам и собирался даже вступить в НСБ, Нидерландскую профашистскую партию. Они разошлись, но от их союза успела родиться дочь. Впоследствии ей поставили диагноз шизофрения, и в 38 лет она погибла. А молодая Соня Принц вышла замуж во второй раз за священника и родила от него еще двоих детей. Однако вскоре священник уехал воевать в Испанию. После его возвращения супруги развелись. Когда Соня Принц осталась одна с тремя маленькими детьми, началась война. Бежав из Роттердама в более безопасный Харлем, она долго не могла найти работу. Работала в прачечной, затем устроилась секретаршей на сталелитейный завод. Во время работы на заводе, который обслуживал нужды немецкой армии, Соня Принц тайно берет на себя руководство подпольной коммунистической газеты «De Wong», что означает «искра». Название газеты было позаимствовано из голландского перевода знаменитой цитаты «Из искры возгорится пламя». Предыдущую редакцию газеты поголовно арестовали немцы.
Через некоторое время, когда Соня Принц исполнилось всего 29 лет, ее арестовали как инакомыслящую и отправили в лагерь Равенсбрюк. Там содержались полячки, арестованные в Германии просто за то, что они не принадлежали к арийской расе, и политические заключенные женщины из Голландии. В лагере Соня Принц провела 3 года, выполняя тяжелую физическую работу. Слабых сначала перенаправляли в другие лагеря, а затем, после установки газовых камер, уничтожали на месте. Впоследствии Соня Принц подробно описала это время в своем документальном романе 1950 года «Зеленая рубаха», а также в сборнике стихов и воспоминаний «Равенсбрюк. Не конец, а только начало». Как это ни парадоксально, в жутких лагерных условиях Соня Принц не перестает заниматься творчеством. Она частично переводит на немецкий пьесу Шекспира «Сон в летнюю ночь», которую выучила наизусть в британской средней школе, и устраивает постановку для местных жителей и немецких солдат. В постановке участвуют и польские, и нидерландские заключенные. По словам самой Сони Принц, любительский театр был единственной доступной заключенным формой сопротивления принудительному лагерному труду и как нельзя лучше помогал объединить людей разных национальностей. Вим Хазел.
Когда вскоре русские начали наступление на Германию, нацисты приказали женщинам-заключенным в свободное от работы время рыть защитные рвы. Все как одна заключенные отказались подчиниться. Немцы отправили заключенных глубже, в Германию, пешком, но Соне Принц удалось сбежать. Некоторое время она провела среди русских солдат в лесу. Затем с группой других бывших голландских пленных она смогла вернуться на родину. Однако по возвращении Соня Принц обнаружила, что ей не удалось выбраться из ада войны целой и невредимой. Да и как могло быть иначе? Прогрессировала глухота, которую она заработала в тяжелых условиях лагеря. Вот ее поэтические строки. «Аммиак концлагеря выжег мой мозг. Я думать должна научиться вновь».
Вернувшись из лагеря, Соня Принц поняла, что нет у нее иной защиты, кроме собственного слова. О том, чтобы обеспечить заботу о детях заключенных лагеря Равенсбрюк в Нидерландах, речи быть не могло в военное время. Детей взяла на воспитание бабушка. От Сони Принц дети за годы ее отсутствия отвыкли, их отношения охладели. К тому же она опять никак не могла устроиться на работу, несмотря на то, что была участницей движения сопротивления, несмотря на то, что сидела в концлагере. Куда бы она ни подавала документы, везде уже поработала Нидерландская служба безопасности. Какое-то время ее хоть как-то поддерживала Компартия Нидерландов, как голландского Маяковского. Но она не знала основ марксизма, была интеллектуалкой, и за это ее недолюбливали и коммунисты. Лишь в начале 50-х удалось Соне Принц опубликовать некоторые свои произведения, однако вскоре она лишилась последней протекции коммунистической партии. То есть из партии она попросту вышла после дела врачей в Москве, разоблачения культа личности Сталина, после трагических событий в Венгрии в 56-м. Она поместила несколько статей с жесткой критикой СССР в газете «De Waarheid» — «Голландской правде». «Подход русских к коммунизму был ошибочным», — говорит Принц, до сих пор оставаясь беспартийной коммунисткой. Вим Хазел.
В произведениях Сони Принц мы видим женщину, яркую личность, которая хочет спасти мир от его недугов, и она предлагает свою стратегию. Она хочет спасти мир от зла рационального. То есть она романтик. Как пишет Соня Принц в поэтическом сборнике 1953 года «Стратегические пробы», ничего нельзя упустить, все повязано меж собой.
В 60-е Соня Принц оказалась совсем одна, без работы и поддержки. Оставшиеся друзья подбрасывали время от времени халтуру, но на Соню Принц еще долгие годы холодной войны распространялся запрет на трудовую деятельность. С большим трудом ей удается выбить пенсию участника сопротивления, но ее начисляют в размере ничтожной зарплаты Принц в 47-м году. И все равно она продолжала писать. Официальные издательства ее не печатали, у нее был слишком экспериментальный, слишком самобытный стиль. Вим Хазел.
В 1970 году Соня Принц, которой тогда исполнилось 58 лет, получила право на обыкновенную государственную пенсию. На эти деньги и на пенсию участника сопротивления она переселилась жить в лесной домик в местечке Барли. Она организовала собственное издательство «Сома», издала более 50 книг, в том числе и книги ее матери «Как проводить акции за права женщин» и «Детская республика. Воспитание демократии» о принципах воспитания по методу Марии Монтессори. Однако и феминистки не хотели принять участие в судьбе Принц. А Нидерландская библиотечная служба, которая закупает книги для всех государственных библиотек, заказала всего один экземпляр из собрания стихов Сони Принц «Дневник».
В своей, как она говорит, лесной хижине Соня Принц организовала когда-то общество, которому завещала саму хижину и творческую атмосферу в ней. Все женщины, которым не дают творить дома, должны были получить право бесплатно приходить сюда писать после ее смерти. Но Соня Принц не умерла. Общество уже давно распалось. Только в 90-е годы на монументальное наследие Принц обратили внимание серьезные издательства. В настоящее время готовится к печати собрание ее поэтических сочинений. Издатели теперь вынуждены часами продираться сквозь чащу неразборчивого почерка Сони Принц, перерабатывать горы ее рук, потому что не услышали ее раньше, а теперь она не слышит их вопросов.
Операция Vers, Соня Принц. Soms zijn de ogen genoeg. Soms zijn de ogen genoeg.
Иногда достаточно глаз. Иногда ломаются руки, ломаются стены от пыли, но видишь мягкость в глазах. Прислонись к их подушкам, и вернется мягкость. Зернышки боль разомнут, талый воск просочится в волокна. Иногда стоит только увидеть, и завьется пером страусиным, сердце папоротник обернет. И достаточно глаз, одного только света из глаз. Запись голоса Сони Принц 70-х годов.
Жизнь Сони Принц в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. В Варшаве открылась первая частная галерея, владелец которой намерен показывать работы только художников из стран Центральной и Восточной Европы. На открытии своей работы представила белорусская художница Зоя Луцевич, рассказывает Алексей Диковицкий.
В последние годы интерес к культуре стран восточных соседей Польши постоянно растет. Время, когда большинство поляков, в том числе и в вопросах культуры, смотрели только на Запад, ушло. Хотя многие говорят, что на самом деле его никогда и не было. Просто события, связанные с российской, белорусской или украинской культурой, проходили в Польше более скромно, без прямых трансляций по телевидению и афиш на каждом столбе. Сейчас ситуация меняется. В Варшаве проходит фестиваль рок-групп из Чехии, Словакии, Литвы, Молдавии. Российский хор Александрова «Moscow City Ballet» гастролирует на лучших польских сценах. Украинский «Океан Эльзы» выступает в самом престижном концертном зале Варшавы, зале конгрессов. А концерты белорусских музыкантов, чья музыка запрещена у них на родине, транслируют в прямом эфире польское телевидение. То же самое касается и выставок художников из стран Восточной Европы, только до сих пор у них не было своей галереи. Варшавянин Дариуш Жуковский решил изменить это положение. Он купил помещение в самом центре Варшавы, возле памятника Николаю Копернику, и открыл в нем галерею «Зоя». Помещение не очень большое, около 80 квадратных метров, говорит Дариуш Жуковский.
Это новая галерея, которая открылась здесь, в Варшаве, на Коперника 32. Я думаю, знаю, что на Беларуси тоже есть культура, что тоже есть мастерство. Надо показывать. Я думаю, показывать здесь, в этой галерее. Это начинали сегодня первые проекты Зои Луцевич.
Зоя Луцевич, художник в Беларуси, уже довольно известный. Посмотреть на ее картины в Варшаве пришли сотни людей. Небольшое помещение в центре столицы не могло вместить всех желающих, поэтому одни люди, посмотрев, уходили, чтобы освободить место для других. Зоя Луцевич представила цикл работ «Автопроект». Все работы выполнены на автомобильных лобовых стеклах, которые, как говорит автор, видели в своей жизни огромное количество всевозможных пейзажей, городов и людей.
Моя выставка называется «Автопроект». Это такая игра слов «автор» и «авто», «автомобиль». Выставка автомобильных стекол. Я их сделала здесь, в Варшаве. И мне кажется, он интересен, потому что он, ну, как бы производит такое хорошее, веселое впечатление на публику. И этот проект, я думаю, будет в развитии, потому что это как бы тема машин, она такая бесконечная, и есть, ну, большое поле деятельности и интерес.
Зоя Луцевич является также художественным директором галереи и называет ее Международной галереей современного искусства.
Это не белорусская галерея, это не польская галерея, это Международная галерея современного искусства. Вот так мы ее определяем.
По словам белорусской художницы, которая много лет работала за рубежом, в Австрии, Польше, искусство из стран Восточной Европы может быть очень интересным для польского зрителя.
Мы очень близки по духу, по ощущениям мира и, ну, по многим другим вещам. Вот. А то, что я говорю, это не польская, не белорусская галерея, потому что, ну, я бы не хотела ставить какие-то границы в искусстве. И главное, чтобы здесь были хорошие художники.
Сказала нашему радио художественный директор галереи «Зоя» госпожа Луцевич. Заинтересованность и хорошая рецензия критиков, даже своеобразная мода на произведения художников из Восточной Европы – это одно. Но каждая частная галерея должна окупаться. Учитывая цены на недвижимость в центре польской столицы, окупить хотя бы одно помещение под галерею, не говоря уже про текущие расходы, будет очень нелегко. Тем более, что поляки, пусть это даже и жители столицы, пока еще не настолько богаты и не так часто позволяют себе покупку произведений искусства. На что рассчитывает владелец галереи Дариуш Жуковский? На вопрос, уверен ли он в том, что не прогорит, господин Жуковский отвечает.
Да, я думаю, сначала показать, потом будем думать, что это вообще интересно, что интересно для поляков. Ну, будем знать. Когда не покажешь, никто не увидит, никто не будет знал.
От слов Дариуша Жуковского отдает каким-то миссионерством. Кстати, он и сам это признает. Надо, мол, помочь молодым художникам из стран Восточной и Центральной Европы, чтобы не только французы или немцы могли себе это позволить.
Думаем про разные проекты. Потом, после своей выставки будет такая хорошая девочка из Букарешту, из Румынии. Та выставка будет начинаться 13 декабря. Да? Ну, будем показывать разных людей. Але из Восточной этой Европы, этой части.
Игорь Зник, варшавский предприниматель и организатор многочисленных концертов в Польше исполнителей из-за восточной границы, сопредседатель общественной организации «Латинка.орг», также решил вместе со своей организацией подключиться к этому проекту. По его словам, галерея «Зоя» даст возможность показать свои работы тем, для кого закрыты двери престижных столичных галерей, куда могут попасть только маститые художники с громкими именами или те, у кого достаточно средств, чтобы выставиться самим. Можно ли рассчитывать на успех такой галереи?
Когда поглянем.
Ну, это мы посмотрим. Еще посмотрим. Это только первая выставка. Показываем работы Зои Луцевич. Так всегда с нашими белорусскими и не только белорусскими, но и другими выставками, проектами, связанными с этим регионом. Пока не попробуешь, никогда ничего не известно. Так что нужно сначала попробовать. Однако, если судить по количеству пришедших на сегодняшнюю выставку людей, я думаю, шанс есть.
Сказал Игорь Зник. Владелец галереи «Зоя» Дариуш Жуковский говорит, что охотно пригласил бы выставить свои работы российских художников. Однако это дело будущего. На очереди Румыния.
Первая варшавская галерея для художников из Центральной и Восточной Европы. Рассказывал Алексей Дзиковицкий. И завершит нашу программу «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
95 лет назад, 20 ноября 1911 года, в Мюнхене состоялась премьера одного из самых значительных произведений Густава Малера «Симфонии «Песнь о земле». Малер сочинил «Песнь о земле» в 1907-8 годах и оркестровал ее в Нью-Йорке, будучи приглашенным дирижером в Метрополитен Опера. В качестве текста он использовал антологию немецкого поэта Ганса Бетге. Это были вольные пересказы китайской средневековой поэзии под названием «Китайская флейта». «Песнь о земле» — произведение о жизни и смерти, оплакивающее гибель человека и воспевающее бесконечные превращения природы в этом мире. В 1907 году Малера преследовали несчастье. У него умерла 4-летняя дочь. Сам он из-за политических интриг потерял место директора Венской оперы. В том же году врачи сказали ему, что болезнь сердца, которой он страдал, не даст ему прожить долго. Малер размышлял о близости смерти. Сначала он хотел назвать свое произведение «Девятой симфонией», но испугался. Девятый номер считается роковым, И многие композиторы после Бетховена, который в мучениях умер вскоре после премьеры своей девятой, боялись писать симфонии под этим номером. Пытаясь обмануть судьбу, Малер назвал свое сочинение «Песня о земле». Но несколько лет спустя он все-таки написал девятую симфонию, и она оказалась его последним произведением. Десятую Малер закончить не успел, обман не удался. Мюнхенская премьера «Песни о земле» состоялась через полгода после смерти Малера. Дирижировал его близкий друг Бруно Вальтер.
На этом мы заканчиваем «Европейский час поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабченецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире. В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Это печальный день для Ливана. Мы потрясены убийством.
Они берут малолетних детей, изолируют их от общества. Ребенок слепо следует догме.
Организованная преступность в топливно-энергетическом комплексе внедрилась везде.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Леттер убивал свои жертвы, вводя им коктейль из сильнодействующих лекарственных препаратов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.